У меня вопросы по кулинарии. Назовите парочку ваших наиболее любимых блюд из того, что вы собственноручно готовите. Какие ваши любимые напитки из числа неалкогольных?
Затруднительно сказать, коврат.
Собственноручно готовите. Это, как правило, для меня прием пищи самостоятельно приготовленного имеет смысл только в компании. То есть собрались с братвой, что-то зажарили. Это всегда жареное мясо. Сожрали и выпили. А любимые блюда, ну я не знаю, я, например, не могу приготовить так ловко, как готовят специально обученные люди в ресторанах. Там всегда гораздо места хорошие, надо знать, но там всегда гораздо вкуснее. Вот. Что еще? Собственноручно готовите, ну я не знаю, собственноручно на свежем воздухе с некоторым количеством алкоголя в хорошей компании сожрешь абсолютно все. Я как-то для меня еда, она в первую очередь еда. Даже если курицу на гриле дома зажарить, получается великолепно. Полтора часа подождать, отвал башки в зеленом яйце, и в красном яйце, и в железном яйце, и в гриле Weber получается вообще слов просто нет. Ну, а любимые напитки из числа неалкогольных? Наверное, вода. Почему вы такой классный и крутой мужик? Ну, тут немедленно вспоминается любимая цитата Дементия из фильма про вампиров. Забыл, как называется. Вампиры сексуальные. Почему вы так думаете? Как-то так. Как вы отнеслись к бою Емельяненко-Кокляев? Ну, с моей точки зрения, это такая разновидность клоунады. При, что сказать, глубоком уважении к обоим участникам оно не совсем правильное. То есть, один поднимает железо, другой... Я здесь для того, чтобы делать людям больно. Это абсолютно разные специализации. И если ты не бьешься постоянно, то с бойцами лучше не связываться. Выглядело как-то, конечно, по-дурацки, несерьезно. А как вы относитесь к современному юмору в русском стендапе? Не Comedy Club, а стендап. Клуб номер один и подобное. В частности, интересует ваше мнение о юморе о политике. Я, честно тебе скажу, я кроме Comedy Club ничего и не видел. Недавно, правда, на работе мы смотрели какие-то ролики про, под общим названием «Что было дальше?», где там пришел какой-то Олег Майами, а его там так про него шутили, что, по-моему, там надо было не просто убить, а сжечь всех напалмом. Очень смешно, я не спорю, блин, но выглядит настолько чудовищно, что я даже не знаю. Местами смеялся, особенно там Леха Щербаков, молодец, Леха, выступает очень сильно, но какой-то чудовищный формат, я не знаю. Это, конечно, не стендап, это юмористическая программа, а то, что ты говоришь. Последнего стендапера видел какого-то абсолютно тупого подростка, который что-то там пошутил про Путина или про Россию, потом убежал в Израиль, потом вернулся из Израиля, полез посмотреть, что же он там стендапит-то. Какая-то настолько убогая чушь. Просто стыдно за человека. Если ты считаешь, что это юмор, тебе бы подлечиться надо. Ну, и мнение о юморе, о политике, ну, я как-то не встречаю, ты знаешь. Мне всегда, вот еще со времен когда-то в 90-е годы на НТВ была такая программа «Куклы», где там, ну, это что, нечто скопированное с британских политически-юмористических передач. Там тексты сочинял Виктор Шендерович и еще много кто, по всей видимости, вот. Ну, и там всякие Ельцины, не Ельцины. Ну, когда смотришь, то есть там настолько очевидна политическая ангажированность авторов, что вот этот хороший, да, вот Ельцин, вы не смотрите, что он алкоголик, там, что вокруг него одно варьё. Не-не-не-не-не, он за демократию, а значит, у него все правильно. А вот эти вот плохие. Ну, такое смотреть не смешно абсолютно. То есть, ну, оно ж... Повторюсь, понятно, что это все ангажировано, абсолютно не смешно вообще. Поэтому хорошего политического юмора я в телевизоре не видел никогда. По-моему, он бывает только в анекдотах. У меня такой вопрос. Объективны ли вы? Можете оценить свою объективность? Назовите хотя бы 3 случая, когда вы меняли свое мнение о тех или иных событиях, личностях, процессах.
Тут надо разобраться, а что ты считаешь за объективность? То, что, как обычно, то, что нравится лично тебе, тогда нет, не объективен. Можете оценить свою объективность, ну, в чем и как. Конкретики нет, комрад. Ты про что вообще? Во-первых, я, как и все, абсолютно предвзят в своих взглядах. Мне вот это вот нравится, а вот это не нравится. Вот это лично я считаю правильным, а другие наоборот. О какой вообще объективности речь? Я же не судья, комрад. Когда я смотрю на тебя и думаю, сколько тебе лет отвесить? 7 или 8? Это же совершенно другие вещи. Ты что ты объективностью-то называешь? Непонятно. Поэтому, менял ли я какие-то мнения о событиях, личностях, процессах, это тоже вопрос, мягко говоря, странный. Вот случилось некое событие, да, и, ну, примитивное, упал самолет, вот недавно там, неудачно сел, загорелся, погибли люди. От чего это произошло? Как вот тут с объективностью, комрад? Самолет загорелся? Да, загорелся. Объективно это или нет? Объективно. Люди погибли? Да, погибли. Обратно объективно. А в чем причина-то этого? Ну, вот тут, пока следствие не разобралось, вот тут ты можешь начинать гадать. И объективность к этому никакого отношения не имеет. Что послужило причиной? Пьяный пассажир ворвался в кабину пилотов и дернул за штурвал? Или молния ударила в самолет и вырубила систему управления. Или пилот не справился. Ну, вот что-то случилось. Менять свое мнение надо подождать немножко. Немножко подождать. Когда выступит следствие с результатами этого самого расследования. Ну и поменяется ли при этом мое мнение? Нет. Я не выступал ни с какими мнениями. Я сидел и ждал, когда закончится следствие. Точно так же, как с какими-то историческими вещами. Там преступления раскрываются. Что думали, что виноват вот этот, а оказалось, что виноват вот этот. Это как... были некие предположения, а следствие установило, что вот так. Не знаю. Почему тут надо что-то менять? Не знаю. Считает ли Игорь Леонардович Викентьев вас, Дмитрия Юрьевича, гением? Очень сильно сомневаюсь. Внес ли он вас и вашу творческую деятельность в базу данных по творческим личностям, о которой часто упоминает в своих выступлениях? Я не знаю. Залезь и посмотри. Я как-то испытываю сильные сомнения. Зачем я там нужен? Спросить хотел не про фантастических существ, а про вашу политбазу. Мы все понимаем, какого толка и каких политвзглядов ваша аудитория преимущественно. Собираетесь ли вы ее как-то направить в политическое русло? Все держится только на вас. Если не дай бог, то будет жалко за неиспользованный потенциал, нереализованный. Комрад, я вот занимаюсь вот изготовлением роликов для Ютуба. У меня есть некие взгляды, которые я регулярно озвучиваю. Если кому-то это интересно, то на здоровье. Если не интересно, тем более на здоровье. Создание каких-то организаций. Ну, организация должна иметь какую-то цель. К чему-то стремиться и куда-то вести народ. Я такие вещи организовывать уже просто физически не способен, даже если очень сильно захочу. У меня ни желания на это нет, ни времени, ни здоровья, вот ничего просто нет. В свое время как-то раз там появился в телевизоре такой Сергей Ервандович Кургинян. Была такая серия передач «Суд истории» назывался, где Сергей Ервандович очень бодро разделывал либерального Николая Карловича Сванидзе. Отличные были передачи, замечательные. Мне очень понравилось, очень интересно, что вот даже по нынешним-то временам, не то что по тогдашним, такой неожиданный заход. Вот Сергей Ервандович, вот он тут это так вот выдает вообще, вот не дает родную страну, там, предков в обиду, говорит вот здраво, объективно, интересно. Очень интересно было. Ну, а потом Сергей Ервандович решил сделать, построить организацию под названием «Суть времени». Мне это было очень сильно интересно. Сергей Ервандович записывал ролики, там, так сказать, рассказывал всякое, рассказывал в специфической форме и очень долго. Там можно было бы в 15 минут уложиться, у него там получалось по часу, по полтора, по два часа. Ну, тем не менее, лично мне было смотреть интересно. Я вешал у себя на сайте эти ролики безвозмездно, что характерно, и не будучи знакомым с Сергеем Ервандовичем. Ну, а потом Сергей Ервандович начал организовывать такую свою организацию под названием «Суть времени». Ну, вот в нее изначально, я не знаю, если сказать, 85% пришло с тупичка, то я вряд ли там какую-то Америку открою. Хорошо это, что они туда пошли, я не знаю. Это взрослые люди, которые осознанно совершают, так сказать, выбор идти вот сюда, а не куда-то туда. Ну, пошли. Потом, естественно, там число граждан, так сказать... Моих взглядов резко поубавилось, но, тем не менее, вот основу заложил. Чем они там теперь занимаются, вот мне абсолютно без разницы. На мой взгляд, вот подобные проекты, они создаются умышленно с целью канализации левых настроений. То есть, вот вы здесь вот сбежались все вот сюда, а теперь мы вас тут чем-нибудь займем, только вот со своим этим большевизмом никуда не лезьте. Ну, они никуда и не лезут, не видно и не слышно. Хорошо это? Ну, наверное, для кого-то да, а для дела, как известно, нет. Вот тут следующий вопрос. Что вы думаете об деле организации «Сеть»? Это, если кто не слышал, это где там каких-то детей, по-моему, в Пензе, неких там подростков выявили, заарестовали и дали им гигантские сроки, там, лет по 18. Сразу принялись массово, ну, там, естественно, собралась вся наша эта либеральная мерзость вокруг, и поднялся дикий вой, что это дети, детям вломили какие-то чудовищные сроки, и это вообще там такой беспредел власти, это такие твари, какая мерзость, вообще все отвратительно, Путин должен уйти, это у них ключевое, в конце всегда, они говорят ровно об одном, во что бы ни вцепились, у них вот одно, не конституционная смена государственной власти, то есть организация государственного переворота. Ну, обратились люди, естественно, а как ты считаешь, за что вот этим вот участникам сообщества под названием «Сеть» влупили 18 лет детям несчастным? Ну, задаешь вопрос, а ты вообще за последние лет 10 можешь кого-нибудь вспомнить, кому вот влупили такие срока? Можешь вспомнить? То есть, это абсолютно не характерный случай. Ну да, не помню. И за что же? Я говорю, ну, с моей точки зрения, там присутствует в деле некая оперативная информация, в соответствии с которой вот столько вот и отвесили. Какая? Я говорю, ну, скорее всего, кого-то убили. Все это всегда достаточно примитивно. Кого-то убили, наверное. Ну, вы вот мусора навыдумываете, а вы там честь мундира, только бы своих тварей оправдать. Все попытки разъяснить, что, ну, ты ж меня спрашиваешь, как я когда-то давно, 20 лет назад, там был участником каких-то процессов и до сих пор сохранил какие-то бледные воспоминания о том, как это бывает. Я нигде не служу, никто мне денег не платит. То есть, что там тебе озвучивать, показывать, непонятно. Какая честь мундира? Говоришь ты только о том, что ты идиот. Вот изрыгая подобное, ты публично сообщаешь, ты идиот. Что в этом случае надо делать? Как вот только что сказал выше про объективность, было бы неплохо посидеть и подождать. Что в итоге скажет следствие? Ну и пока там кипели говны, внезапно какой-то недоарестованный кадр из этой организации «Сеть» убежал на Украину, и издательство, я не знаю, как это правильно назвать, «Медуза»,
это такое либеральное кубло, притаившееся в Прибалтике, взяло у него интервью, в котором он принялся рассказывать, что, ну, во-первых, он, значит, вот притерся к этой организации, и внезапно оказалось, что ее участники торгуют наркотиками, потому что у них должны быть деньги на революционную борьбу. Ну, сложно заниматься каким-то бизнесом и революционной борьбой. А вот наркотики продавать можно. И деньги на революционную борьбу будут. Подросток возмущался, что типа, ну, что это, что вы, наркотики-то. А они ему говорили, что вот для правого дела годится. Ну, и при этом мы тут немножко дуем Анашу. И ты тоже давай. Подросток отказался, наркотики не употреблял. Молодец. Ну, а потом руководство вот этой вот организации, я не знаю, как ее назвать, приняло решение, что у них там было два человека, мальчик и девочка, приняли решение, что эти могут нас застучать. Могут. Нас не застучали, но могут застучать. С этой целью был организован поход в лес, и там в лесу их двоих, мальчика и девочку, убили. Дал интервью в этой самой «Медузе» подросток, убежавший на Украину. Вся либеральная общественность взвилась на дыбы в такой трудный момент. Вот только эту гнусную власть разоблачили, а вы такое печатаете. Мы от вас отвернемся. Хотя, что тут так? Вот, обрати внимание, они все время ратуют за свободу информации, свободу слова, еще что-то. Но это все касается только их. И только тогда, когда они будут говорить то, что им нравится, а окружающих заставят говорить то, что нравится вот этим, а остальных, кто будет говорить другое, они заставят замолчать. Ну, как на Украине. Сначала с тобой поговорят, потом тебя и забьют, ну, или там членов твоей семьи, потом покалечат, а потом просто кого-нибудь убьют, чтобы ты заткнулся. И ты заткнешься, обрати внимание, на Украине никто не выступает против режима нацистов. Не потому, что все согласны, а потому, что всех заставили замолчать. И на Западной Украине, где там массовое скопление дегенератов, и на Восточной, ну, кроме Донбасса, который силой оружия от этих тварей нацистских отбивается. То же самое эти твари хотят устроить и здесь. В общем, «Медуза» была проклята, предана обструкции. Ну, а дальше что? Следствие раз и один труп нашло. Я не слежу за всем за этим. Ну, и там понеслось. Ёлы-палы. Вот убили мальчика, убили девочку, резали ножами, там, стреляли из обрезов, еще что-то. Ну, короче, все как положено. Ну, это я тебе все к чему? Что? Как только ты захочешь изменений, то внезапно в политическом устройстве страны, то внезапно заметишь, что тобой тут же заинтересуются спецслужбы. Соответственно, если ты хочешь создавать организацию, то в этой организации должна присутствовать конспирация. А это, вот оно сразу, как, так сказать, снежный ком с горы. А вот у тебя конспирация, и ты прячешь свою деятельность от властей, потому что тебя за нее накажут. Тебя выявят и накажут. Ее надо прятать. И вот ты ее прячешь. А к тебе, например, спецслужбы начнут внедрять людей. Или вербовать непосредственных участников твоих кружков, организаций и прочее. А тебе внутри своей организации надо будет этих кротов, агентов, выявлять. А когда ты их выявишь, приготовься, их придется убивать. Ну, можно назвать красивым словом, там, ликвидировать, еще как-то, но придется. Вот если ты на мой сайт достаточно часто ходишь, вот ко мне приходит такой Павел Перец и рассказывает уже очень долго про наших первых российских революционеров, террористов, там вот все на свете, эсеров, большевиков, там про всех есть. Возьми ролики, посмотри и послушай. Чего люди хотели, каких целей добивались, и там самое главное, очень сильно видно, с чего там, например, начинала народная воля и к чему в итоге эти люди пришли. Как в организациях существовало боевое крыло, как люди грабили государственные учреждения, типа банков, для того, чтобы деньги появились. Наркотиков тогда не было, ну, и это вообще неэтично. А вот ограбить банк буржуйский, изъять оттуда деньги, ну, вот. Кто, как ты думаешь, может этим заниматься? Ты когда-нибудь пробовал кого-нибудь грабить?
Например, или там уж совсем хорошо совершать разбойные нападения, то есть с оружием в руках отнимать у граждан ценности.
Я не сомневаюсь, что ты можешь попробовать, только сразу тебе скажу, что удачно получается это у исчезающе малого количества людей. Для этого нужны специфические качества.
Они бывают только у матерых уголовников. Как ты таких привлечешь в свою организацию? Сам будешь кого-то резать, кто при этом будет присутствовать, откуда ты знаешь, промолчат они, не промолчат, кто там у тебя в этом боевом крыле состоит, надежные это люди, ненадежные, завербованные, незавербованные, это все очень-очень... сложно, грязно и кроваво в целом. Поэтому я, когда слушаю вот эти вот всякие рассказы там про... А ты вступил в союз такой? А ты вступил уже в организацию такую? Ну, знаешь, вот дурацкий пример, что вот в милиции, если в подразделении нет оперчасти, то оно, в общем-то, не может считаться полноценным подразделением. А если есть, это уже совершенно другое дело. Ну, так и тут. А у вас там как? Есть оперчасть в ваших организациях, а боевое крыло присутствует? Ну, если нет, то вы, вам еще это из детского возраста предстоит только выйти, понять, чем вы занимаетесь, осознать, чем это светит. Ну, и тогда уже, так сказать, осознанно этим заниматься. Я, повторяю, в силу там, возраста, здоровья, занятости заниматься таким просто не готов. Поэтому все вот эти вот вопросы, нереализованный потенциал, блин, друзья, вот я, в общем-то, по жизни перевожу англоязычное кино. Я не являюсь вождем и не гожусь в вожди. Лезть на броневик, чтобы там беснующаяся толпа вокруг кричала «Дуче, брось нас в огонь!» Я уже не способен. В 60 лет как-то это не очень. Занимайтесь сами. Вы молодые, у вас все впереди. А я могу помочь толковым советом, как вот это, а как вот то. Если, конечно, только в правильную сторону идете. Хотелось бы узнать о ваших правилах жизни, которыми вы руководствуетесь, исходя из вашего жизненного опыта. Не лишним было бы узнать о ваших принципах и приоритетах. Чем руководствуетесь, планируя свое будущее на день, неделю, месяц, год? Ваш ответ для меня ценен. Многим сильно не нравится, что я все время говорю про деньги. Тут уже миллион раз говорил и повторюсь. На работу все мы ходим для того, чтобы в первую очередь заработать денег. Для чего тебе эти деньги? Это вопрос второй. Так как только ты обеспечишь свой быт, так скажем, да, вот у тебя там приличные башмаки, которые больше сезона проходят, крепкие штаны, которые тоже больше сезона, нормальные шмотки, в которых ты не мерзнешь, не потеешь, ну, возможно, автомобиль, если он тебе нужен, действительно, ну... Про автомобиль, вот уже вопросы задавали, вот я живу в городе Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, буквально там возле площади Восстания, там 10 минут до Невского проспекта ползком. Ну, из дома можно выезжать, примерно после 20:00. Машина нужна только как некий, не знаю, там, статусный предмет. Я никогда на ней не езжу по делам, кроме, так сказать, тех моментов, где ее надо засветить. То есть, когда разговариваешь про деньги, людям должно быть понятно, что деньги у тебя есть. То есть, торг здесь неуместен. Это бывает очень редко. Вопросы такие специфические. Вот. А так в городе зачем на ней ездить? Во все места я только на метро перемещаюсь. Либо пешком, либо на метро. А от метро уже пешком. И этого вот
выше головы. Вот сейчас живу за городом. За городом, да, машина необходима. В городе, ну, не совсем понимаю, зачем стоять в пробках, в коробочке в этой, слушать музыку. Избавьте. Мне вот время гораздо нужнее. Вот. Поэтому основной приоритет – и это зарабатывание денег. Куда ты их потом потратишь, когда ты удовлетворишь базовые потребности – это твое личное дело. На какое-то там расширение своих дел, на попытки там донести чего-то там до граждан, делать добрые дела, я не знаю, там каких-нибудь пенсионеров кормить и помогать ветеранам – это твое личное дело. Афишировать это вовсе не обязательно, но деньги нужны. Как говорится, даже для того, чтобы трахнуть женщину, которая готова дать тебе даром, все равно нужны деньги. Это не говоря уже о какой-то деятельности. Деньги все время нужны. Ну, соответственно, это приоритет номер один. Не потому, что я жадный, а потому, что надо обеспечивать ряд жизненно необходимых вещей, в том числе по работе. Соответственно, в первую очередь я занимаюсь тем, что зарабатываю деньги. Чем и как это, так сказать, к вопросам отношения не имеет. Если от этого чего-то там остается, ну, хорошо. Время на что-то, если остается. Лично у меня не остается практически никогда. Кроме работы я не занимаюсь вообще ничем. А работа – это, повторюсь, деньги. Планировать будущее. Ну, существует такой, знаешь, этот, уже опять-таки 100 раз говорил, но, возможно, ты это услышишь в первый раз. Существует такой прием, что вот у тебя есть разнообразные хотелки, желания и мечты. Мечты, как правило, всегда сугубо материальные. Например, тебе хочется там, я не знаю, какой-нибудь там этот мега-ноутбук, мотоцикл или еще что-то. Это все понятно, измеримо и решаемо. Вот сумма, которая тебе нужна. Соответственно, планируешь некоторым образом вот где-то поработать дополнительно или из того, что ты зарабатываешь, откладывать. И по план. Допустим, за 12 месяцев, там, я не знаю, складывая по 1000 баксов, по сотке ежемесячно, у тебя в итоге за год получится 1200 баксов, на которые, а тебе надо там 1500, например. И еще чуть-чуть поднапрягшись, через год ты можешь свою так называемую мечту, которая всего лишь материальная вещь, можешь осуществить. Ну да, там придется половой орган зажать в кулак, поднапрячься, подпряжаться, но тем не менее вот оно решаемо. Так вот, есть такой прием. Все свои желания и хотелки надо взять и одномоментно выписать. Вот ты их выписал. Все вообще. Начиная вот «хочу купить мотоцикл», да, заканчивая «хочу трахнуть свою первую любовь». Все вообще. Вот все возьми и напиши. Дальше среди этого определи приоритеты, чем ты занимаешься и что для тебя важнее. Вот это вот надо обязательно сделать. Вот обязательно. Без этого жизнь не имеет смысла. А вот это и это, оно может подождать. Подели. Дальше, определив приоритеты, приступай к работе. И если у тебя вот на этом участке, где ты делаешь самое важное, все складывается так, как надо, ты укладываешься в графике, там производительность, все в порядке, и тогда у тебя остается время и место на что-то другое. И ты сможешь тогда по чуть-чуть делать и другое. Точно так же все распланировав, побив. Там есть такая присказка про это, знаешь, что слона целиком сожрать нельзя. А вот если его порезать на стейки, то по стейку в день, глядишь, там через год-другой слона ты и сожрешь, если не протухнет. Вот, так и во всем. Ну, если ты там что-то успеваешь, то да, хорошо, успевай и дальше. Делаешь одни дела, наползают следующие. Чем больше ты их будешь делать, тут надо тоже понимать, что чем больше ты успеваешь сделать, тем больше на тебя будет валиться. Хорошо это или плохо? Ну, на мой взгляд, прекрасно. И одновременно вместе с этим у тебя за вот этими действительно серьезными делами, к которым ты относишься действительно серьезно, вот за ними у тебя начнут отпадать все вот эти, которые тебе
На самом деле, оказывается, это просто хотелки, а вот так не очень-то и хотелось. То есть поступаться чем-то вот действительно серьезным ради вот этой ерунды не стоит. Оно само к тебе такое придет. Вот сосредоточься на этом. Если делать, так по-большому. Не разбрасывайся на всякую фигню. Ты как лазер жги дыру насквозь, будучи сосредоточенным, сконцентрированным. А разбрасываться не надо. И про первую любовь забудь. Вы когда рассказывали про 90-е, говорили, что когда друг приходит с бизнес-планом и одалживает денег, а бизнес прогорает, то друг, если у него денег нет, должен продать квартиру своей сестры, чтобы вернуть долг. Можете объяснить, почему у вас такие понятия? Разве это не ошибка того, кто одолжил деньги человеку, который в случае чего не сможет вернуть долг?
Тут, брат, у тебя в голове а. насрано, б. размешано ложкой. То есть, если это некий банк, например, в который ты приходишь и хочешь денег, вот тебе зарядят процент с того, что тебе дадут в кредит. Ты, наверное, слышал про такое слово, как кредит. А ты вот друган, и я твой друган. Ты пришел ко мне и говоришь: Дима, дай мне 100 тысяч долларов, например, на год. Я ж тебе не говорю, как другам, вернешь 120, хотя мог бы. А банк говорит: да, вот тебе 100, а вернешь 150. Так очень часто бывает. Но люди хотят совершить какую-то бизнес-деятельность, что-то там выиграть, что-то победить, что-то сделать. И соглашаются на такие условия. Ну и вот, у тебя ничего не получилось. Бывает ли так при выдаче кредитов? Сколько угодно. Бывает ли так при том, что человек берет деньги в долг у друзей и знакомых? Сколько угодно. Ну, дальше вопрос. То есть, это вот этот человек пришел ко мне и занял у меня денег. Я ему денег дал. И вдруг ты назначаешь виноватым меня. То есть, я должен был понимать там еще чего-то. Это, мягко говоря, странно. Вот если человек придет, если мы трезво на это смотрим, есть два, так сказать, варианта. Один трезвый, а второй эмоциональный. Вот трезвый, вот ты ко мне приходишь и говоришь: дай 100 тысяч баксов. А я тебе говорю: а чем ты можешь поручиться за это? Ты же: у меня ничего нет. Я скажу: нет, не дам. Ты походишь кругами, придешь ко мне и скажешь: ну вот у меня хата есть, и... Ну вот я могу ее там это заложить, и если что, то я ручаюсь своей хатой. Сколько хата стоит? Ну, 40 тысяч долларов. Ну вот, иди оформляй документы, что хата зависает, а потом перейдет ко мне. Иди оформляй документы, а после этого я тебе дам 40 тысяч долларов. А 100 тысяч не дам, потому что: а как ты мне их отдашь? Правильно? Только так в этой жизни и бывает. Ну, бывают абсолютно эмоциональные вещи. Друган, понимаешь? Вот он друган, и для другана ничего не жалко. Что само по себе глупость. Это не рациональный рассудок, это глупость. Ну, ты взял ему, вот сколько он у тебя попросил, он у тебя взял, а потом не отдал. Не потому, что он там гад, дурак, хотя вполне возможно, он и гад, и дурак, и все остальное, а просто потому, что капитализм – это дело такое, раз и прогорел по независящим от тебя там каким-то. Вот сейчас вот эпидемия напала, сколько народу терпит чудовищные материальные убытки, невозможно работать, невозможно отдавать деньги, что делать? Что делать-то? Ну, вот взяла и прогорела. И как ты? Вот со своими эмоциями. Как ты? Как у тебя вообще получится жизнь-то дальше? Дальше ты начнешь визжать, прыгать на стенки, а все, ничего ты с человека не возьмешь. Совсем недавно, в 90-е годы, там вообще все просто было. Дал деньги, не отдам. У меня их нет. Ну, отлично. Тут тебя раз... под микитки и повезли уже куда-нибудь там в контейнер, подвесили повисеть недельку. Отдашь? Да-да, отдам. Вышел и бегом в РУОП сразу. А у меня вымогают деньги. Тут РУОП, а вот на вас заява.
на основании чего вообще вот это происходит? А ты говоришь, ну, он мне денег должен. Расписка хотя бы есть? Нет, он друг. Ну, тогда вот ты, как давший деньги и пытающийся их себе вернуть, ну, пойдешь на зону, а он останется, у него все нормально. Глупость это, ну да, глупость. Ну, это вовсе не ошибка. То есть, ну как? Со своей стороны, ты какое-то странное пишешь, одалживает денег. Квартиру сестры. Какая квартира сестры? Я говорил про то, что это моя квартира. Вот она стоит вот столько. Соответственно, денег я могу взять вот столько. И если влечу, то я хотя бы квартиру продам и эти деньги верну, не создавая проблем себе и окружающим. Это называется здравый смысл, в общем-то. А как ты хотел по-другому? По-другому не бывает. Нет. Это только вот в мечтах идиотов. Ты по жизни просто не сталкивался с людьми, которые могут прийти, потребовать и взять. А если с тебя нечего взять, не знаю, может, ты какой-нибудь там гений тайный, можно заставить тебя работать на себя. Ну, а если ничего у тебя нет, то люди очень сильно разные, могут тебе башку прострелить. А, скорее всего, ты просто исчезнешь, и тебя нет. Вот ты только что был, а тут тебя нет. Ну, и, как говорится, нет тела, нет дела. Кто-то в этом ошибся, но, безусловно, ошибся. В моем понимании, в первую очередь, тот, кто брал деньги, не задумываясь вообще ни о последствиях, ни о том, как он их будет отдавать. Это же бред сумасшедшего. Насмотрятся идиотских фильмов, начитаются дурацких книг, а потом вот так себя ведут. Сейчас очень много коучей и коучинговых программ на тему, как найти себя, найти любимое дело, определить, чего хочешь от жизни. Думаю, что вы такими вопросами в свое время не задавались и к коучам не обращались. Но успехов добились. Нашли дело, которое приносит вам и доход, и удовольствие, и развитие. Поделитесь, как это произошло. Достаточно большую часть своей трудовой деятельности я был пролетарием. То есть, мне нужны были деньги. То есть, когда у тебя есть, там, например, больные родственники, то даже при бесплатной советской медицине для того, чтобы нормально организовать лечение, нужны деньги. Нужны были деньги. Деньги в Советском Союзе платили, как правило, за физический труд. Гораздо больше, чем инженеру, например. То есть, токарем на заводе я зарабатывал 250 рублей, а инженер, закончивший вуз, зарабатывал 120, например. Тут выбор, по-моему, очевидный. Надо идти в пролетарии. Ну вот, трудился. Потом грянула перестройка, потом наступили 90-е, я пошел послужил в милицию, потом уволился. И вот когда уволился, появился, начал уже, так сказать, ну, появился, пока работал, а начал уже, так сказать, развиваться, образовываться интернет. Вот я забрался в интернет. Я умею достаточно ловко писать, я там строчил всякие разные заметки, сначала в интернете, потом в игрушечных журналах, я занимался компьютерными игрушками, строчил заметки, то есть это серьезное было занятие, меня печатали на обложках журналов, что внутри заметка гоблина, это других таких авторов я в родной стране в те времена не видел, да и сейчас не шибко вижу, вот. При этом я когда-то еще до того достаточно ловко переводил кино. Ну, сейчас, конечно, на то, что делал тогда, сейчас без слез не взглянешь, но, как известно, лучший – это не значит хороший. Лучший – это значит остальные еще хуже. Ну, и как-то вот оно поперло, поперло. То есть, с моей точки зрения, это не результат моих каких-то продуманных действий. Это скорее обстоятельства. Так сошлись, удачно звезды встали, что я смог заниматься тем, чем мне очень сильно нравится заниматься. Это очень большая и очень редкая в жизни удача, чтобы ты на работу бежал в припрыжку, а возвращаясь обратно, уже бы шел и думал, что ты будешь делать завтра и как. Это очень редкая удача, в моем понимании. Вот. Но если бы не было интернета, как? Не было бы компьютеров, как? То есть оно все привязано к технологиям. Не построил бы я себе свой сайт, тоже ничего бы не получилось, потому что достаточное количество в стране переводчиков, например, которые по квалификации превосходят меня просто на 100 голов. Я плохо знаю английский язык с моей точки зрения. Правда, те, кто знают его хуже, чем я считаю, что они его не знают вообще. Я знаю плохо, а есть люди, которые знают очень хорошо. Но у людей нет своих сайтов, на которые ходит по 120 тысяч человек ежесуточно. У них нет каналов в Ютубе, где 1 750 000 подписчиков. И как? Вот как реализовать свои знания, переводческие потенции, умения, талант вот без этого? Ну, я тебе скажу, что это очень и очень сложно. И если какой-нибудь коуч там тебя будет учить, ну, на здоровье. Вот я в интернетах сижу, грубо говоря, ну, 20-22, наверное, больше даже, 24 года. Я тут неплохо ориентируюсь, я понимаю, что мне надо делать для собственного пиара, и я это непрерывно делаю, что приводит к непрерывной рекламе меня как персонажа, моих способностей и, соответственно, к появлению у меня работы и повышению расценок. То есть, по факту, я нахожусь в абсолютно неравном положении. Вот человек там закончил вуз, там отличник, красный диплом и всякое такое, талант. А вот я. У меня чудовищный пиар. Даже по меркам, так сказать, вот госмасштаба. Чудовищный пиар. Ты вот можешь, вот я напишу одну новость на сайте Opera.ru, и в эти выходные в кинотеатр Пушкинский придет 2000 человек. То есть, вот посмотрев кино в моем переводе. Может так? Высоко талантливый, одаренный переводчик. Нет, не может. Не потому, что я такой умный, хотя я вроде не дурак, а потому, что это десятилетие напряженного труда на определенных направлениях. Ну вот оно как-то так получается. Это при этом, несмотря на то, что там вот я там это, я то. При этом я непрерывно работаю, рабочий день у меня, ну вот сейчас уже я там засбоил, так сказать, стал старше, здоровье не позволяет, по 16 часов вот там, не вынимая носа из компьютера, в полный рост, и так годами и десятилетиями 16-часовой ненормированный рабочий день без выходных, без ничего вообще. Ну, это дает результаты. Даже когда тебе, и если в жизни повезет, к этому надо быть готовым. То есть надо иметь запас всего, способность, работоспособность. И как только откроется удачное окно, туда надо стремительно прыгнуть и дальше работать еще больше. То есть я такого в своей жизни не вижу, что я дошел до какого-то предела, а дальше, там, ковыряя пальцем в носу и поплевывая в потолок, вот теперь можно нихера не делать. Как раз наоборот, чем больше ты делаешь, как вот только что говорил, тем больше на тебя валится. Успеваешь сделать вот столько, ну давай-ка еще чуток, давай. А вот тут еще добавим, давай, давай. И это растет, 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 пухнет, пухнет. Хорошо это или плохо? По-моему, прекрасно, когда ты загружен работой, работаешь, делаешь что-то. Это вообще замечательно. Вот. Коучей нет, не было. Работая пролетарием, хотел вот, ну вот как найти себя, хотел бы я стать кем-то другим, но пролетарием работать лично мне в первую очередь нравилось тем, что там надо работать руками, а башка при этом вообще ничем не занята абсолютно. То есть, ну, с некоторого момента, когда вот я там токарем, например, работаю, вот у меня там болванка, я над ней должен произвести 7 операций. Отрезать тут, выбрать здесь, просверлить, там, нарезать резьбу внутри, нарезать резьбу снаружи. Это все вот. Пока ты станок настроишь, там думать надо. А когда пошел поток, вот у тебя 1000 гаек, там, и над ними надо, их надо 7000 раз, сделав 7 операций над каждой. Там уже не думаешь вообще, только при настройке. Ну, чем заниматься, чем башку занять? Ну, вот я перед собой вешал там листик с 20 сначала, там 20 английских слов. С одной стороны они по-английски, с другой стороны листика по-русски. вот я так благополучно выучил английский язык. Ну, в общем-то, все тогда, да и потом, все над этим делом подсмеивались, что нафига тебе это надо вообще, твой английский язык. Куча, хочешь выделиться, ну, а в результате оказалось вот так, зачем мне этот английский язык, угадал я или нет, я считаю, что угадал, но это именно угадал. Вопрос сложный, найти себя и любимое дело очень и очень непросто, как с женой, как повезет, комрад, но думать и стараться надо. С возрастом мой распорядок дня недели становится сильно загруженным. При всем при этом все эти дела в одинаково важном приоритете. Такого не может быть, комрад. Как вы организуете свои дни и недели, чтобы все успевать? Я не успеваю все. Я успеваю только самое главное. Все остальное вынужден отринуть. Занимаетесь ли тайм-менеджментом? Ну, в примитивном виде, да. То есть я не заморачиваюсь вот настолько там сурово, как почитаешь там книжки Глеба Архангельского, там мое почтение, люди настолько углубляются в процесс. Я нет, я типа там свои пределы знаю, ну вот я сейчас перевожу кино, да, грубо говоря, там 10 страниц текста в день условных я могу выдать, если в фильме там 30 страниц, то я 3 дня его буду делать, а если 10, то я за день его могу сделать, то есть мне понятны какие-то объемы и, соответственно, понятно количество времени, которое я на это потрачу. Сильно в этот самый тайм-менеджмент нет, не углубляюсь. Если записываете дела, чтобы не забыть, на бумаге или в электронном виде, лично мне больше нравится писать в книжечку. То есть, мне вообще писать нравится. Там хорошая бумага, какой-нибудь этот Moleskine так называемый, гелевая ручка, которая эту бумагу не прошибает насквозь. Вот. Записал. Мне нравится руками. В то же время массу вещей, например, вот расписание записи роликов в студии. И это в телефон пишу. К этому электрическому календарю, я простым Apple-овым календарем пользуюсь, который в айфоне есть. Подключены сотрудники, которые тоже видят, когда кто приходит. Вот. Ну, соответственно, все это сообразуется. То есть Дементий знает, кто приходит. Моя помощница знает, когда и кто. Ну, в общем-то, этим занимается не я сам, а моя помощница. Секретарем не назову, помощница. Вот, я уже смотрю, мы там чего-то сообразуем, переносим, делаем. Вот. То, что касается лично меня, я стараюсь писать в книжечку, потому что мне нравится писать. Ключевое тут, если не запишешь, ничего ты не запомнишь, все забудешь вообще. Будете проездом в Москве, приглашаю к нам в клинику на Тверской с Дементием. Полечим вам зубы бесплатно и качественно, если нужно. Спасибо, комрад. Как дела у собаки-убийцы? Сколько ей уже годков? Как себя чувствует? Этим летом старшей собаки-убийцы, у меня их две. Старшую зовут Мышка, младшую зовут Кнопка. Этим летом старшей будет, по-моему, 14 лет. Она уже в возрасте. На прошедшей неделе заметил, что она совсем плохо слышит или уже не слышит совсем. То есть, ее зовешь, она даже голову не поворачивает. Вот, но ведет себя все так же. Конечно, так уже не носится, как угорелая. Так поспокойнее, потише. Но пока вроде неплохо себя чувствует. Что думаете насчет концепции общественной безопасности КОБ? Лекции на эту тему вел ныне покойный генерал Петров. Можно ли ожидать какой-то отдельный ролик на эту тему? Ну, с моей точки зрения, это какое-то развлечение для граждан, скорбных разумом. Вещь настолько это, ну, сплошная конспирология и никакого здравого смысла. Мне это не интересно, нет. Как вы относитесь к фермерству? Желательно позитивные мысли. Ну, как к некой разновидности там ведения жизни на селе, наверное, прикольно. То есть, как сама организация сельского хозяйства, чушь собачья. То есть, на просторах России это никуда не годится. Ну, опять возвращаясь к нашему любимому, что когда страну готовили ко Второй мировой войне, надо было проводить
индустриализацию. Стройки коммунизма надо было кормить. Никакие кулаки и никакие... Вот кулак – это фермер, по сути. Да? И никакие там эти единоличные микроскопические хозяйства сделать этого не могли. Они не могли вырастить столько надо и не могли вырастить по соответствующей цене. То есть, грубо говоря, если кулак вырастил хлеб и продает его по рублю, а государство на это может потратить только 17 копеек, то такой кулак и такое зерно никому не надо. Ну, соответственно, никакое фермерство в России, в нашей средней полосе, для массового товарного производства сельхозпродукции нет. Не годилось тогда и вряд ли годится сейчас. Это же везде дотационные области, как ты понимаешь. Если какие-нибудь США, то вон у них вся Южная Америка на них работает за 3 копейки. А они рассказывают, какие у них фермеры в США. Да никакие. И отрежь от них эту Южную Америку. И кранты всему вашему сельскому хозяйству. Херня все это. Как развлечение? Наверное, да. Как какой-то это способ производства сельхозпродукции? Нет. А как вы добились такой дикции и столь низкого голоса? Можно ли добиться тех же результатов без трубки? Каким образом можно научиться так ясно и колоритно подавать информацию? Спасибо за ответ от скромного ценителя вашего творчества. Дикции. У меня есть старшая сестра, которая фанат хорошего произношения. Все слова должны произноситься. Ну, мы оба из семьи военнослужащего приучены к порядку. Вот так надо говорить правильно, а неправильно говорить не надо. И сестра меня на 3 года старше, она с раннего детства следила за тем, чтобы я говорил правильно, непрерывно меня поправляя и объясняя, как надо. Плюс была такая в советском радио передача для друзей русского языка. Ну, во всяком случае, в Питере была. Не знаю, как где, где непрерывно поясняли, как. Разбирали сложные случаи. Объясняли, как надо, очень полезное. То есть, с детства, так сказать, вбивали в хорошем смысле слово в голову. И в журнале «Наука и жизнь» был раздел, вот не помню, как называется, про русский язык. Тоже всегда с интересом читал. Есть, правда, масса всяких этих вещей, которые я как бы это игнорирую. Ну, например, уже набивший оскомину пример, что... Нельзя говорить «мешок с деньгами», надо говорить «мешок с деньгами», что, честно говоря, странно. Наши деньги, они от тюркского «тенге», «таньга». Но «тенге» на последний слог ударения, почему из этого получаются «деньги» и «деньгами», но для меня это некий маркер, так сказать, социального слоя и как человек себя позиционирует, что он вот говорит вот так, с деньгами. Нельзя говорить «включит свет», надо говорить «включит». Ни то, ни другое и массу других вещей, там «баловаться», «холеный», «нехоленый», «кофе» – это строго он, тут разделяю. Кофе «оно» – это вообще за гранью. Так, нормальный человек образованный говорить не может. Ну, я бы так сказал, что в ряде аспектов я собственную речь умышленно коверкаю. То есть, я понимаю, как надо, но так не говорю. Потому что не хочу. Потому что я себя вот таковым не позиционирую. Вот. Дикцию, ну, я не знаю. Я никаких этих скороговорок там отродясь не говорил. Никогда вообще даже не пытался. Не вижу смысла. Все, что мне надо, я все выговариваю. У меня, рассказывал, уже, наверное, была единственная боязнь. То есть, вот когда фильмы озвучиваю, у меня единственная боязнь была в художественном фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз», где Эдди Мерфи в начале говорит очень быстро, а поскольку английский язык, он еще и короче русского всегда, я очень сильно переживал, что я не смогу говорить с такой быстротой, как Эдди Мерфи. В итоге оказалось, что я говорю гораздо быстрее, чем Эдди Мерфи, даже при том, что у меня предложение длиннее, я все равно сказать успеваю быстрее, чем он. Благополучно уложился, все прекрасно. Вот, ничего не делал никогда. Я некоторое количество времени, когда маленький был и когда я болел, мне отец читал книжки вслух Николая Васильевича Гоголя, всяческие там «Вечера на хуторе близ Диканьки» и прочее. И, соответственно, мне это в память крепко запало, вот это чтение книжек детям. Ну и своим детям я тоже
читал книжки вслух. Делаю я это, как мне кажется, достаточно ловко. То есть, в детстве, когда в школе учился, там за всякие там декламации стихов, чтение там какое-то художественное, как тогда называлось, я исключительно там 5 с плюсом получал, потому что ловко кривляюсь. Но ни в какие там кружки, никаким специалистам вообще отродясь не ходил. Никто меня не учил. Это плохо. Если это у тебя профессиональный навык, то я вот, проездив 3 года по кинотеатрам и озвучивая там все вживую, на это ушло 3 года. Ну, не то, что я там это потратил время, я, как обычно, зарабатывал деньги, но ряд вещей, которые я вот понял, научился, и этому, в общем-то, можно было бы научить где-то за месячишко, и при должном старании, там, я не знаю, 3 месяца потренироваться, и было бы гораздо лучше. А тут ты сам до всего доходил, это неправильно, и время затратно очень, сил, времени уходит много. Поэтому, если есть возможность пойти куда-нибудь поучиться, было бы неплохо поучиться. Хотя бы тебе научат там правильно дышать, в каких промежутках, как это делать. Там масса тонкостей, очень много. Чем больше будешь знать и осознанно это принимать, тем лучше для тебя. Что же до низкого голоса? Ну, он не низкий, у меня-то голос, так сказать, оригинальный. Это такой козлетон, в общем-то. Такой тенорок или... Нормально я говорю вот так, то есть, это вот нормальная высота моего голоса, а когда говорю вот так, то ты его специально опускаешь вниз, то есть, ты говоришь сильно. Вот когда я говорю, я чувствую, что у меня грудная клетка от этих, от низких звуков, это, ну, там понять просто надо, как это выше, ниже, когда поймаешь, то, в общем-то, тебе самому понятно. Вот я говорю, и у меня вот от такого тона низкого в грудной клетке вибрация все время происходит. Это на женщин крайне положительно действует, когда у тебя такой низкий бархатный голос. Это хорошо. Вот, это ты как самец, как лев фактически рычишь. Козлетон, он нет. Хотя в родной стране с этим как-то внимания не обращают, а напрасно. У нас и бабы говорят такими мерзко-визгливыми голосами, там модуляции такие отвратительные, невозможно слушать. Даже дикторы в телевидении, хотя этих, казалось бы, должны готовить. Вот, ну а что до курения трубки? От трубки просто быстрее получается, что характерно, если ее неделю не покуришь, то, ну, как-то это, эффект от нее достаточно быстро пропадает. Поэтому я не усердствую никоим образом. Вот. Ну, несколько выше спрашивали, как вообще там добиться этой правильной дикции. Есть примитивная рекомендация. Читай книги вслух. Желательно русскую классику. Можешь вообще что угодно. Что тебе нравится, то вслух и читай. Ну, с выражением, там четко, чтобы слова, так сказать, все понятны были. Записывай. Свой голос при прослушивании, он, естественно, кажется мерзким, неприятным так у всех. Потому что ты сам себя ты слышишь через кости черепа, которые вибрируют и там специфические звуковые сигналы доносят. А когда это в микрофон, то тебе слышно так, как тебя слышат окружающие. Ты звучишь не совсем так. Ну вот. Записывай, слушай, что и как у тебя получается. Вноси поправки, спрашивай окружающих, что хорошо, что не... С окружающими сложно. То есть, спрашивать надо специалистов всегда по этой самой дикции и речи. Окружающие, они руководствуются, нравится, не нравится. Но это тоже бывает полезно на стартовом этапе. Да, поспрашивай. Есть возможность пойти куда-то подрессироваться, сходи, обязательно, хуже не будет. Это не сильно дорого, а пользы много. Отношение тупичка к Евгению Панасенкову. Тут это... Вы вот как молодежь, вам кажется, что тупичок – это какое-то крепко объединенное сообщество. Это не так. Туда, миллион раз говорил, никого не звали. Все пришли туда по собственной воле. Там никого не держат. Хочешь – приди, хочешь – уйди. И так все время происходит, и это абсолютно нормально. Я там категорически и никогда не публикую никаких призывов в стиле «А давайте все побежим вот сюда и там насрем». То есть мне вот это не надо, я такого не практикую, мне это вообще никаким боком не интересно. В комментах люди регулярно пишут, а вот здесь происходит такое, давайте все побежим туда. Такие комментарии немедленно удаляют. Нельзя призывать людей куда-то бежать. Как личный состав, который ходит на сайт «Тупичок», относится к Евгению Панасенкову, ну, ты поспрашивай у каждого. Я никому свои точки зрения не навязываю. Ну, если мне так кажется, что большинство относится отрицательно. Как-то вот такое у меня мнение. Но в целом, если ты видишь в этом какую-то общность, это не так. Нет. Вопрос. Кризис 40-летних – это психологическая херня для оправдания слабаков или действительно имеющая место быть проблема? Был ли у вас такой период в жизни, когда казалось, что ты никто и твои попытки пробить башкой стену безосновательны? Ну, я такого, то есть в своей жизни я подобного не наблюдал. Среди моих знакомых, а у меня их очень много, никто подобным не страдал. Вот этот кризис среднего возраста, что-то я какой-то херней занимаюсь. Большинство людей всю свою жизнь вынуждены заниматься какой-то херней. И в целом, ну, я не знаю, там годам к 33 ты уже все осознаешь вообще. Ну, да, вот так устроена жизнь. И, как говорится, как там у японцев, сколько креветка не прыгай, а из воды не выпрыгнет. Ну, и вот тебе это понятно, а что страдать-то? Я не понимаю. Есть масса всяких вещей. Ну, если я хожу на работу, например, как на каторгу, да, то есть отбываю какую-то повинность, то, наверное, я вот как вменяемый, как мне кажется, человек, ну, могу найти себе какое-то хобби, в рамках которого я буду что-то там такое вот делать, что мне страшно нравится, приносит мне удовольствие, дает результат. И, ну, если тут никак не получается, то вот здесь получится то, что я хочу. При этом у меня есть семья. Ну, жена, которую ты любишь, например, такое бывает. Дети, которых ты тоже любишь. Ну, вложить себя в это, отдать себя сюда, туда. Ну, какой в жопу кризис, я не понимаю. Какое это? Тебе делать нехер, что у тебя там кризис. Масса дел вокруг, нерешаемых вопросов, неразрешимых проблем. А ты забиваешь себе башку какой-то фигней. Неправильно. Ваше отношение к полиции сегодня помогло переименование? Помогло чему? Если хотели из советской милиции сделать организацию выше уровнем, то, ну, ты знаешь, вот у нас машина. Для того, чтобы она быстрее ездила, лучше поворачивала, там более маневренная была, мне не кажется, что надо ее для этого перекрасить. Возможно, поставить другой движок. Возможно, там трансмиссия, подвеска другая. Перекрасить – это самое последнее, что надо сделать. Зачем переименовали? Ну, в рамках нашей привычной мести Советскому Союзу. То есть, поскольку государство у нас построено на отрицании всего советского, ну, это вот очередной элемент антисоветизма. Не помогло даже то, что полицай в русском языке – это вообще чудовищное оскорбление. Зачем это сделали? Для меня загадка. Кому нагадить хотели? Ну, только себе нагадили. Что при этом изменилось? Затрудняюсь сказать. Ну и вопрос. Стоит ли идти туда служить, надеясь на лучшую честную долю? Ты, комрад, не надо надеяться на то, что тебе организуют лучшую честную долю. Иди и организуй сам, чтобы все было честно и как следует, чтобы тебя уважали, чтобы ты добивался каких-то результатов. А вот это вот организуют ли мне там? Это неправильно. Это ты не мужик. Хотели бы вы, или, может, уже планируете, побывать в космосе? Видя вашу любовь к путешествиям и стремление к развитию, стало интересно, задумывались ли о таком? Я не путешествую, комрад. Я езжу в отпуск. Это, вот, по-моему, это вот так называется. Ну, в космосе побывать. Ну, ты на самолетах летал. Вот это примерно то же самое. Что это в твоей жизни изменит, для меня загадка. Нет. А что за нож мелькнул в ролике про посылку из Израиля? Не Себенза ли, если, конечно, не секрет? Ножик называется Бекер. Немецкий. Б, а за ним О, с умляутом. Бекер. Бекер. Хорошие немецкие ножи. Мне нравятся. Какое влияние на вас оказало общение с вашими гостями? Ну, познакомился с интересными людьми. Послушал очень интересные вещи. Влияния, наверное, никакого. Направленность вашего творчества говорит о том, что вы стараетесь преобразить мир в лучшую сторону. А сами вы за этот год стали лучше. Я стал физически хуже. У меня здоровье заканчивается. Что же до «стал я лучше»? Затруднительно сказать. Поспрашивай людей вокруг меня, что они обо мне думают. Узнаешь много интересного. Это правильнее не про себя рассказывать, а когда другие рассказывают про тебя. Это как это, знаешь, есть такое. Когда ты думаешь о своей жизни, то рекомендуется, а вот ты помер. И вот на кладбище люди собрались. И говорят тебе надгробные речи. Что они про тебя скажут? Ну, представь, что они будут про тебя говорить, несмотря там на приличия и прочее. Это раз. А второе, а вот собрался народ в курилке и про тебя за спиной разговаривает, когда тебя нет и никто себя ничем не сдержит. О чем они будут говорить? Вот это вот интересно. А вам не надоело пиарить Сталина? Где ты видишь, чтоб я его пиарил? Тебе вот, когда ты телевизор смотришь, не надоело, что на твоих предков постоянно срут? Вот включил тут недавно говносериал «Зулейха открывает глаза». Высер за высером, высер за высером. Государственное телевидение на народные деньги, на наши налоги снимают какое-то говно, в рамках которого непрерывно срут на моих предков и на твоих тоже. Ну, я понимаю, тебе-то на своих предков насрать, ты с этим полностью согласен. А мне нет. Мне за моих предков обидно. Не надоело? Нет, что гадят на твоих предков. Нет, не надоело. Ну, это значит, ты дегенерат. А о чем с тобой с дегенератом можно разговаривать? И что тебе вообще можно объяснить? Какой совет вы дали бы себе юному лет эдак на 30-35 моложе? Да никакой. Я всю жизнь был сильно умный, и советы мне давать было бесполезно. Я сам знал, что мне надо делать и как. Поэтому какой бы я совет ни дал, я бы его, молодой, не стал слушать. Всему, чему надо, меня научили родители и советские педагоги. А уж как я это реализовывал, это другой вопрос. В нашем социуме приняты правила и истины, прописные не только, которым принято следовать. Шаг влево, шаг вправо, и ты уже не прав, хотя при этом с удивлением замечаешь. Вроде и сам счастливее стал, и окружающим не навредил, и не подгадил. Что вы думаете по этому поводу? Как быть-то? Непонятно. Правила и истины прописные не только, которым принято следовать. Например, сожительствовать. Мужчине принято сожительствовать с женщиной. Ты про это? Нет? Непонятно про что. Шаг влево, шаг вправо. Ну, и вдруг ты уже сожительствуешь с мужчиной. Да, по-моему, никому до этого уже никакого дела нет. Если ты не сильно трогаешь окружающих своими поступками, поведением, то им абсолютно по барабану, что там у тебя и как. А почему не показываете свою семью? А зачем ее показывать, комрад? У меня сайт и ролики, они про меня, а не про мою семью. И я не считаю, что мою семью надо тащить куда попало. Вот не считаю, и все. С одной стороны, это, так сказать, наследие проклятого милицейского прошлого. Мне вот не надо светить вообще даже себя. Но так получилось, что вот с этого я деньги зарабатываю. А семью тем более. А зачем ее показывать? Объясни. В чем смысл-то? Это что, я не знаю, собаку тебе могу свою показать, а семью нет. А зачем ее показывать? Я лично не понимаю. Это про меня все. На меня смотри. Работаю диктором на местном радио. Восхищаюсь вашими работами по озвучке. Дайте пару советов лично от себя. Как добиться такого уровня при работе с собственным голосом? Но, как говорил Джеймс Бонд, constant practice, то есть непрерывная отработка. Чем больше ты чего-то делаешь, тем лучше у тебя получается. Комрад, никаких других советов нет и быть не может. Отрабатывай, отрабатывай, отрабатывай. 17 января в прямом эфире студии «Форпост» вы сказали: «Правда – это то, что выгодно лично мне». Поясните, что конкретно вы имели в виду? То же самое, что имеют в виду все абсолютно граждане, отстаивающие свои собственные позиции. Вот я считаю, что вот это вот правильно. И буду отстаивать именно это. Зайду с другой стороны. Вот граждане любят говорить там про всякую правду, справедливость, еще чего-то. Делают они это, рассказывают такое, только до тех пор, пока чего-то не коснется их лично. Например, чей-то сын возьмет и собьет на своем автомобиле бабушку. Ну и тюрьма светит. И тут внезапно, ну, вы знаете, нужен хороший адвокат. Потому что вы что, хотите мальчику жизнь поломать? Нужен хороший адвокат. Деньги у нас есть, нужен хороший адвокат. А давайте договоримся с бабкой. А давайте ей денег дадим. А давайте вот это, а давайте вот то. Ну, не надо рубить с плеча. И вот только что ты тут разглагольствовал в интернетах, курил и прочее, только что ты разглагольствовал там про какую-то справедливость и правду, но как только коснулось лично тебя, внезапно оказывается, что все не так. Это же тебя касается, твоих детей, твоей семьи. Не-не-не-не-не-не, минуточку. Это как с коррупцией. Коррупция плохо. Это когда ты с голой жопой сидишь. Смотришь там на коррупционеров, а, суки, он как у них, все, всех пересажать. А когда деньги есть у тебя, и ты знаешь нужных людей, и с помощью этих денег ты сразу решаешь массу вопросов, вообще ни на что не заморачиваясь, ты нарадоваться не можешь, как же хорошо все устроено. Вот деньги есть, все вопросы решены, вообще все, сразу, мигом, деньги, знакомства, ура, все решено. Ну, а что там этот недоволен, да? Говно, нищеброд, сиди, молчи. И так во всем. Если тебе кажется, что это я про себя говорю, ну, отчасти, можно сказать и так. Но это не про меня, это типичный, так сказать, момент в поведении граждан. Если ты это поймешь, жить будет легче. Не поймешь, ну, так и останешься дураком. У тебя когда-то был графический планшет Wacom. Для чего приобретался? Живой еще? Приобретался для того, чтобы электрически рисовать. Не дожил. Я его подарил. Карандаш от него потерял. Нету у меня его. Но в настоящий момент мне Дед Мороз подарил этот, как его, iPad Pro. Здоровый iPad. Я к нему купил карандаш за 10 тысяч рублей. Там отлично рисуется. Красота. Очень хорошая вещь, но рисовать так и не научился. Чем сейчас занимается завхоз? Работает. Было бы здорово увидеть разведопрос о питерских чемпионатах конца 90-х с завхозом или Нормаком. Номаком, может. Не знаю. Задам вопрос. Вдруг ему это интересно. Сомневаюсь. А зачем люди шутят, иронизируют в жизни, на работе, в книгах? Например, при чтении книг Бориса Акунина шуток не увидел. Ну, как? Зачем люди шутят и иронизируют? В моем понимании смех вызывает то, что человек как-то ловко подмечает некие парадоксы в окружающем мире и в происходящем вокруг него. И это смешно. На мой взгляд, наличие чувства юмора мертво привязано к интеллекту. То есть, если человек дурак, он не шутить не может. Ни шуток не понимает. У него специфическим образом интеллект устроен. Вот если при чтении книг Бориса Акунина шуток не увидел, это не значит, что их там нет. Возможно, ты их не увидел. Но в целом симптом. Знаком ли вам Караулов Андрей Викторович? В телевизоре видел. Близки ли вам его мысли? Ну, то, что там в каких-то расследованиях про всякую мерзость говорит. Да, конечно, близки. А так нет, лично не знаком. Вы действительно верите в приметы? Только про деньги. Как-то вы говорили, что все приметы про деньги работают. Или как-то так. Это же антинаучно. Как-то раз гости Нильса Бора увидели, что у него над дверью прибита подкова. И задали ему вопрос. Вы что, верите в то, что подкова приносит счастье? На что Нильс Бор ответил. Подкова приносит счастье вне зависимости от того, веришь ты в нее или не веришь. В своих видео вы озвучиваете много разных вещей, как мне кажется, правильного содержания. Но мне интересно, вы верите, что все это принесет пользу и что-нибудь сдвинется в лучшую сторону?
Все рассуждают о плохом и хорошем. Мало кто готов взять на себя ответственность и приступить к действиям. Слишком дорого личное благополучие, да и последствия непредсказуемы. А действия нужны или как? Нужны, конечно. Ну вот, немного выше объяснял, что нужно. Знакомы ли вы с Александром Бородаем и администрацией YouTube-канала День ТВ? Нет, не знаком ни с тем, ни с другим. Заметил, что многие медийные персоны, выступавшие на тупичке, часто выступают там. Ну, хорошо. Создается ощущение, что есть некая общность. Клуб людей, подобных перечисленным с похожими взглядами, и круг интернет-ресурсов, где они выступают. Не замечали такого? Замечал, но не знаком. Как относитесь к содержанию дома экзотических хищных животных – рысей, пум и т.д.? Резко отрицательно. То есть, если бы я был сосед, я категорически не хочу, чтобы у меня за стенкой жила рысь, пума, которая мало того, что от нее будет вонять со страшной силой – это зверь, так она еще может выскочить и кого-нибудь загрызть. На расселение таких тварей требуется, как мне кажется, разрешение соседей. Для начала меня надо спросить, я хочу, чтобы у меня там жили, я нет, решительно против. Был когда-то такой художественный фильм «Приключения итальянцев в России», где там лев гонял этих самых итальянцев. Это был такой лев Кинг, жил в квартире у семьи Берберовых, вот. А потом они его водили гулять куда-то, там он на кого-то напрыгнул в Москве, и был такой милиционер Александр Гуров. Он его пристрелил из табельного пистолета. Ну, трагедия. После этого граждане Берберовы завели там себе леопардов, пум, еще кого-то. До тех пор, пока эти леопарды и пумы не пожрали их детей, на этом вроде закончили, так сказать, общение с подобными зверями. Я считаю, что это категорически неправильно. А самое главное, вот с моей точки зрения, знаешь, собак типа Алабай или там кавказская овчарка в квартирах держать нельзя. Это псы для содержания на свежем воздухе. Вот. Ну, уж тем более там каких-то рысей, пум. Пишет вам потомственная крымчанка, дочь офицера. У нас не все так однозначно. Зато у вас есть шикарная зеленая рубаха в стиле милитари, которой частенько появляетесь в выпусках. Подскажите, пожалуйста, фирму и модель. Это этот, как его, Томми Хильфигер, модель, не помню. Соблюдаете ли вы этикет при отправке кому-либо скринов с телефона? Обрезаете ли всю лишнюю строку состояний т.д. или просто скрините и отправляете как есть? Строго обрезаю. Строго. Ничего лишнего быть не должно. Я считаю, что это такая чистоплотность. Какой у вас парфюм? Две разновидности. Один. Эрме. Что по-русски называется Гермес. Называется чего-то терра, чего-то там. Не помню. А другой Comme des Garçons Black Pepper. Оба очень хорошие, но перец держится меньше. Какое-то время ты не раз говорил, что проживаешь внутри своей головы. Не мог бы ты конкретизировать, что именно имелось в виду? Ну, что там конкретизировать? Ты же про что-то думаешь все время. Вот и я про что-то думаю. У тебя есть фантазия. И у меня есть фантазия. Ну, у меня она, наверное, это несколько нездоровая. То есть, то, что у меня крутится в голове, оно гораздо интереснее, ярче, красочнее, чем практически все, что я наблюдаю снаружи. Внутри головы мне всегда интереснее, чем снаружи. Вот как-то так. Неоднократно слышал от вас слова «восхищение» в кавычках «одой Набунагой». Набунага прекрасен. Стоит ли надеяться, что появится разведопрос по данной исторической личности? Ну, если у Клим Саныча руки дойдут, то да. Какую водку предпочитаете выпивать, какие закуски под нее употреблять? Водку хорошую предпочитаю. У меня есть друган Дима, который гонит через самогонный аппарат на дому совершенно волшебную водку. Такого качества, что я просто даже не знаю. Ни одна промышленная вот даже рядом не лежит. Лучшая водка. Дементий, спасибо. Ну, а закуски? Корейская капуста чимчи. Лучшая закуска вообще подо все, а под русскую водку вообще. Как относитесь к мемам с собой? Хорошие люблю, плохие нет. Все лучшие мемы изготовлены моими знакомыми. Отлично делают. Как думаете, чем этот год порадует? Ну, вот он уже радует пандемией. Пока не совсем понятно, будут ли вообще какие-то радости. А как вы с плотным графиком находите время для себя, жены, детей и внуков? Никак. Его нет.
этого самого времени.